Доска почета.
Сегодня музей-памятник Исаакиевский собор выставит на обозрение публики маятник Фуко, который с 1931 года по 1986 крепился под куполом собора, а затем был демонтирован. Здравствуйте, Николай Витальевич, мы
Доброе утро. Рады вашему
визиту и напоминаем нашим слушателям, что мы в прямом эфире и нам можно задавать вопросы прямо сейчас, можно это сделать в Фейсбуке, ВКонтакте, можно это сделать на нашем сайте на Фонтанке, а также по телефону прямого эфира 416-77-77.
Любые вопросы будут заданы, главное, чтобы вы нам их написали. Когда я увидел новость про маятник Фуко, я не поверил. Неужели действительно на полном серьезе вы его на время вернете? Как это будет выглядеть?
Ну, нельзя сказать вернем и даже на время. Дело в том, что вот я уже приехал только что из Исаакиевского собора. В 10:30 открылся музей. В 10:30 был пресс-подход большой, и мы показали, собственно, маятник. Сегодня памятная дата. Сегодня 85 лет, первая демонстрация этого маятника, и 85 лет как круглая дата открытия музея как такового. В ночь с 11 на 12 апреля 1931 года впервые был показан опыт с маятником Фуко, доказывающий суточное вращение Земли вокруг своей оси. И так открывался антирелигиозный музей. К счастью, как антирелигиозный, такой узкой направленности, зашоренный. Он был недолго и вскоре, в общем, нашел себе силы стать музеем историко-художественным, каковым, собственно, остается по сей день. Но тот первый опыт собрал более 7 тысяч зевак, скажем так, или желающих увидеть этот опыт.
Свидетелей и очевидцев.
Да, свидетелей, очевидцев, вот, первооткрывателей этого музея. 7 тысяч – это очень много. Вот, была прослушана серьезная научная лекция и так далее. И маятник находился на своем крюку до 1986 года. То есть 55 лет демонстрировался как главная достопримечательность этого музея, отвлекая внимание посетителей от главного. Главное все-таки не посередине, а главное вокруг. Главное – это великая работа инженеров, великая работа архитекторов, художников, скульпторов и тех строителей, простых людей, которые, в общем, жизнь свою положили для того, чтобы этот шедевр архитектуры, этот великий дом стал и главной достопримечательностью Санкт-Петербурга, и одним из самых крепких туристических магнитов России на многие-многие годы. И вообще 12 апреля для нас дата особенная, потому что вот маятник повесили и впервые показали 12 апреля 1931 года. Его сняли в апреле 1986 года, 55 лет спустя, и 30 лет назад.
Да,
получается так. В 1970 году были оформлены документы для передачи в то время находившегося в тяжелейшем состоянии Спаса на Крови в ведение музея-памятника Исаакиевский собор. И работы начались в апреле 1971 года, то есть 45 лет назад. Так что мы в этом году такие отличники, у нас везде пятерочки в конце вот такие вот висят. Ну и, конечно, никто не забывает то событие, которое произошло 55 лет назад. Я сегодня уже говорил об этом утром, собравшимся в музее, и даже не удержался и вспомнил, какое удивление было у меня в то время школьника, когда вдруг резко звонком отменили идущие уроки, нас всех вывели в актовый зал, старшеклассники выскочили во двор, и то, что даже осознать мгновенно было невозможно, потому что я не сразу понял, что старший лейтенант Юрий Алексеевич Гагарин поднялся в космос. Это было, наверное, когда он уже вернулся из космоса, потому что весь полет длился менее часа одного, но он сделал полный оборот вокруг Земли и вернулся майором. Это было самое быстрое вот такое карьерное движение, в том числе майора Юрия Алексеевича
Гагарина.
Мы
заговорили про время, и я не могу не спросить, маятник Фуко, его наблюдать можно будет чуть дольше, чем полет Гагарина длился?
Да, конечно, я думаю, что в этот раз он будет в общей доступности где-то около месяца. Сегодня мы его показали по самой середине собора, именно под тем местом, на котором он когда-то висел. Но в 1986 году на свое законное место, придуманное все-таки архитектором Монфераном, вернулся серебряный голубь. Он кажется снизу крохотной пташечкой, на самом деле это конструкция больше меня. серебряная вот такая, и она висит на своем месте. А маятник Фуко все-таки был телом привнесенным в конструкцию собора. В то же самое время вот показать, собственно, этот простейший механизм, а это действительно простейший механизм, это шар со штырем. Весом 54 килограмма, я тут недавно спутал, назвал 56, 54 килограмма его вес, длина нити, по разным данным, 93 или 97 метров, но все равно это самая длинная нить из всех маятников Фуко, существующих на Земле, вот, и это действительно был вот 55-летний такой длившийся опыт, привлекавший общее внимание. До сих пор задают вопрос, а где маятник Фуко?
Да вот я тоже, как бы, когда мы с детьми сходили в прошлом году и показали им этот музей впервые, да, рассказывали им это, они тоже смотрели и пытались его найти. А нет ли планов сделать какую-то сувенирную памятную историю, потому что упомянутый голубь, он есть.
Уже есть, он в сувенире, есть. Даже сувенир. Памятный жетон о посещении Исаакиевского собора.
А может быть, сделать какую-то историю, связанную с маятником? Все-таки это очень длительная и важная история для, этого места.
Вы знаете, у нас сейчас столько событий вокруг музея, что нам не дают сосредоточиться на собственно музейной деятельности. Мы переселяемся, не вселяемся, бездомные, четверть музея бездомные после передачи Смольного собора, поэтому немножко не дают сосредоточиться. У меня есть давняя мечта о том, чтобы, не оскверняя тот крюк, на котором висит голубь, все-таки это символ Духа Святого, маятник, тем не менее, взять, развернуть и вывесить как-нибудь на субботу, а может быть, на субботу и воскресенье, в летнее время, но на улице. Я уже примеривался к подъемным кранам. Мне на северо-западе России нашли как минимум два подъемных крана с выбросом стрелы до 100 метров, чтобы получалось.
То есть это будет такая телескопическая история, которая...
Да, просто нужно... на улице перекроем движение на выходной день, например, и покажем и бабушкам, и дедушкам, и мамам, и папам, и детям. Покажем, собственно, что за фокус-покус такой когда-то 55 лет демонстрировался в музее. Но возвращать на место нет, не надо. Дело в том, что мы возродили то, что исконно должно было быть. Да и музей уже все-таки иной. Он имеет свою богослужебную практику, и не надо как-то вот вмешиваться в это. А на улице почему нет? Это интересно.
Новеллы, которые вы привносите в музей, они, как правило, ну, в силу разных причин растягиваются на несколько лет. История с подъемником для людей с ограниченными возможностями, она долго реализовывалась и реализовалась. А эта история тоже, если она будет как-то двигаться, но это годы.
Я думаю, что мы сможем это сделать буквально будущим летом. Этим летом мы не будем замахиваться на это. У нас очень много ежедневных проблем, которые возникают и на пустом месте, и не на пустом месте. Но в будущем году сосредоточимся и обязательно это сделаем, потому что это, ну, фокус-покус, я говорю легко так, а на самом деле это частичка истории, частичка жизни тех, кто это видел. Или, в общем, частичка непознанного для тех, кто не видел. А мне хотелось бы, чтобы увидели. Потому что он просто с одной стороны. С другой стороны, он совершенно магически привлекает внимание. Потому что есть вещи, которые мы не можем почувствовать ни телом, ни объять разумом. А они существуют, они есть. И вот
и поэтому это показать. Так хорошо коррелируется между собой,
да,
в данном,
да,
случае.
Да,
здесь,
да,
у меня,
да,
сразу,
да,
еще одно уточнение. Оль, сейчас я должен понять эту мысль, потому что вот Николай Витальевич сказал эту мысль, что приходится отвлекаться, в том числе и на бессмысленные какие-то штуки. Ведь маятник Фуко — это символ такой атеистического прошлого. Есть ли же какая-то реакция на эту вещь? Потому что мы понимаем, что вокруг Исаакиевского собора в последние месяцы много разнообразных движений.
Вот. Я хочу защитить маятник Фуко. Дело в том, что никакого атеистического содержания в этом опыте нет. И церковь сегодня, насколько я знаю, отнюдь не спорит на тему, вертится Земля или нет.
И
прошло время, да, Галилеев и Коперников, время прошло, они сделали свое великое дело. Я думаю, что сегодня и в духовной семинарии, и в духовной академии никто не спорит с тем, что законы физики существуют объективно, и они таковы. Вот. Это было, ну, скорее, вот такое время, знаете, общего такого просвещения народа, который был по уровню образования, конечно, не такой, как сегодня, поэтому здесь нет ни спора, ни недоразумений, я даже не жду каких-нибудь воплей об оскорблении чувств. верующих или неверующих.
Будем надеяться.
Да, да, тут нет предмета для этого. Вот. А сам по себе опыт интересный. Он такой же интересный, как опыт по химии, другие опыты по физике. Вот. Сегодня с ними никто не спорит.
Ну вот нам пишут в наших социальных сетях: удачи вам в нелегком деле несения науки и просвещения в массы.
Спасибо. Мы больше несем искусствоведение, скажем так.
Но оно, видимо, все вместе как-то...
Конечно, все вместе, это все равно наука.
Да.
Доска почета.
Директор музея Исаакиевский собор Николай Буров у нас в гостях. Друзья мои, еще раз призываю вас в прямой эфир, поэтому не стесняйтесь, комментарии, вопросы, все передадим, на все ответим, все озвучим. И говорим мы не только о маятнике Фуко, но о том, каково вообще перспективное будущее музея. Ну, насколько мы уже не раз поднимали эту тему, сейчас идут споры. Споры идут очень странные, очень странен адресат, так сказать, этих претензий. Кому таки должен принадлежать Исаакиевский собор? Мнения разделились весьма, причем мнения разделились как в обществе, как это ни странно, так и, собственно говоря, в официальных структурах. Что происходит, что на данном моменте мы знаем и как это будет продвигаться?
Ну, мои убеждения не менялись. Исаакиевский собор, Спас на Крови, другие великие дома этого города, в частности, да и других городов, должны принадлежать государству, то есть народу, всему народу Российской Федерации. А вот осуществлять контроль за их здоровьем, осуществлять постоянную заботу и уход должно государство в лице государственного учреждения. В данном случае я вижу достаточно... успешное учреждение на этот счет, каким является Государственный музей-памятник Исаакиевский собор, доказавший на протяжении уже многих десятилетий не только право на свое существование, но и право на защиту тех домов, покровительство над которыми осуществляется. Это доказано возрождением Самсоневского собора из ничего, из руин, из склада разбитого. В совершенно удивительный красавец собор 18 века. Это доказывает судьба уже упоминавшегося мною Спаса на Крови, собора Воскресения Христова, который достался под крыло Исаакиевского собора в чудовищном состоянии после пожара склада декораций Малого оперного театра, когда до 70% всех мозаичных покрытий, а это гордость России, гордость, конечно, Европы и гордость мира, были в полуразрушенном состоянии, и зайдите, посмотрите сегодня, и работы продолжаются, и будут продолжаться. Там бесконечно много еще нужно сделать. У нас впереди проект «Топазовые кресты», очень финансово емкий. У нас впереди проект «Возвращение звонницы Спасу на Крови», что тоже было бы справедливо, тем более, что звонницу на Исаакиевском соборе мы полностью восстановили. И до бесконечности много еще вопросов. Есть очень серьезная инженерная проблема. Дом — это чуть больше, чем квартира. Дом — это дом. И дом, который посещается миллионами людей, должен иметь абсолютно блестящую и современную на уровне 21 века систему кондиционирования и вентиляции. Это серьезнейшая тема. Мы вот закончили в прошлом году проект в Исаакиевском соборе. Я не буду называть суммы, но это десятки и десятки миллионов рублей, которые нужно было вложить, чтобы затем, во-первых, меньше платить в зимний период, когда идет отопление, и когда мы берем тепла ровно столько, сколько нам надо для поддержания температурно-влажностного режима, и не больше. И летом для того, чтобы не перегревался этот дом, и чтобы... вольготно и просторно было тем людям, которые зайдут туда, чтобы было чем дышать. В Спасе на Крови очень тяжелая в этом плане ситуация, потому что летом в час пик можно потерять сознание от нехватки кислорода, и мы очень обеспокоены этим. Нам некуда спрятать вент-агрегаты. Вот сейчас мы прорабатываем с привлеченными инженерами тему, может быть, поместить это под землю где-то, для того, чтобы обеспечивать воздухом спас на крови. Он не задумывался как дом больших посещений. Это всегда была закрытая церковь, которая была предназначена для поминальных в основном служб в память о погибшем императоре Александре Николаевиче. И, конечно, нынешнее состояние, оно требует большого очень внимания. И, конечно, внутри там есть что восстанавливать бесконечно много. То, что уничтожалось трудные годы за один день, восстанавливаются иногда десятилетиями. Пример – царские врата Спаса на Крови. Их действительно уничтожили за один день, а восстанавливали мы их 22 года.
Николай Ильич, очень важный вопрос. Вы сказали, что сейчас идут обсуждения того, как это все можно было бы наладить. Вы же понимаете примерно, сколько у вас времени займет процесс осмысление этой работы, потом ее реализация. То есть, когда мы поймем, как это будет сделано, и фраза, которая прозвучала про подземное освоение для необходимой техники, она тоже вызовет сразу массу внимания, массу интереса, вы понимаете?
Естественно. Вы знаете, вообще придумать и даже найти инженерное решение гораздо проще, чем согласовать.
Чем потом реализовать, это правда.
Вот согласование, процесс согласования, он бесконечен, и меня всегда как-то вот тихо восхищала вот эта вера в бессмертие, которое есть у чиновников. Я сам в прошлом был чиновником, но вера в бессмертие. У меня всегда было ощущение, что я не успеваю что-то делать, потому что мало времени, мало остается времени. А когда ты начинаешь вот что-то согласовывать или еще, вот здесь бесконечность начинает, неторопливая бесконечность. И, конечно, это, в общем, удручает иногда. Но мы добьемся своего, потому что есть куда зарыть. Нужно найти просто вот способ и саккумулировать средства. Потому что на это средство мы никогда не просили и не будем просить у государства. Эти средства надо заработать сначала нашей уставной деятельностью и потом воплотить уже в металле, камне, земле и трубопроводах.
Я дотошный журналист. Скажите, по срокам примерно у вас есть же понимание? Если вечность — это не вариант, то это год, два, три?
Нет, это больше. Это, думаю, лет пять. При удачной ситуации финансовой. Дело в том, что мы попадаем все время в неожиданные такие вот вещи. Вы знаете, вот человек хотел купить машину, он думает, ну все, я сейчас наберу денег на машину, куплю и все. И вот он купил машину, и через месяц ему ее разбили. Не он даже, а ему разбили. И ему надо думать, а где еще взять денег? Когда музей разрастался, то он разрастался за счет собственных средств. И десятилетиями тратил деньги на возрождение, прежде всего. Самым последним достался Исаакию Смольный собор. Это было всего 11 лет назад. Исаакий вложил в него только в инженерию 250 миллиардов рублей собственных средств, которые мог бы выплатить в виде зарплаты. Закон это позволяет. Но я считаю, что проедать только деньги – это неправильно. Нужно развиваться. Но вот мы развились, сделали совершенный инженерно оснащенный дом, вложились в создание концертно-выставочного пространства и вышли оттуда на улицу. Вот сегодня вопрос, когда я получу взамен ордер на заселение на Думскую улицу.
То есть ответа нет до сих
пор. Решение принято, а ответа до сих пор нет. И нет документа, который позволит мне начать проектирование.
Кто эту бумажку подписывает? Кто этот человек?
Ой, это город, то есть КИО и Сбербанк. И Сбербанк декларирует готовность, и город хочет это сделать. Но вот где это прерывается, я нащупать не могу. То не хватает набора документов, но нет окончательной договоренности. Ведь Александровский зал в бывшей городской думе, про который я говорю, да, он реставрирован. Он в приличном состоянии. Там стоит поработать с акустикой, еще что-то. Но это уже, что называется, мелочи по сравнению с общими делами. Но подходы к нему, это, извините, я повторяю уже, это говорил такое, это Сталинград 43 с неразобранными завалами. То есть там еще нужно столько сделать для того, чтобы создать достойное входное пространство, выставочное пространство, которое будет предшествовать концертному, и, собственно, привести в состояние акустической готовности, собственно, Александровский зал, который довольно сложный с точки зрения акустики.
Слушайте, а как люди это переживают, те, которые из-за этой ситуации, ну, фактически, да, вынуждены?
Сейчас мы за счет собственных, опять же, средств арендуем складские помещения, административные помещения, репетиционные помещения. Мы раскатываем хор по разным площадкам, как бездомная такое вот живое существо. Мы перемещаем сейчас свой орган, и в мае, к концу мая, хотим начать концертную органную практику. В костеле Святой Екатерины.
Опа.
Раз это не нравилось РПЦ, ну что ж, будем с католиками работать. Хор будет петь не менее 9 раз за сезон в Питеркирхе у евангелистов. Что делать? Мы ищем возможность проката, потому что хор — это очень живой организм, и без ежедневной кропотливой работы он теряет свои кондиции. Мы не имеем на это права, потому что мы уникальный музей, мы имеем свою концертную структуру.
Вы свой как руководитель, что людям говорить? Понятно, что они смотрят на
Потерпите, прошу, я все время прошу. И испытываю чувство вины за то, что я как руководитель не нашел до сих пор решения, которые, ей-богу, мне одному не найти. Я ищу переходные решения, временные решения. Помещение, раскладку по городским каким-то точкам. Это неправильно.
Это очень важно понять, потому что Петербург — это, собственно, родина многих людей, которые в разных городах сейчас работают, в Москве в том числе. Вы в этом смысле одиноки или, собственно...
Нет, я чувствую все время поддержку, скажем. Я очень ценю поддержку Валентины Ивановны Матвиенко как председателя Совфеда.
То есть она в курсе этой ситуации?
Ну, конечно, в курсе. Она болеет за город и продолжает болеть, и все. Ее чувствуют и в Смольном. И пытаются помогать. Но вот почему как-то не преодолеть вот этот последний порог, я иногда не очень хорошо понимаю. Объясняют то запущенностью состояния документов, которые предшествуют такому решению, то еще каким-то странным обстоятельствам. Сбербанк готов это сделать, и давно. Кстати, это я бесконечно благодарен Сбербанку, потому что это было предложение со стороны Сбербанка, когда я ломал голову, куда переходить. Нам дали посмотреть, мы от отчаяния взяли так на обследование одно здание на улице Тюшина. Но оно оказалось, в общем, годным только под снос. А уже на это внутренних денег музея хватить не может.
Понятно.
Плюс к этому нам нужно искать новые административные помещения и так далее. Потому что музей, вот иногда кто-то там кричит из плохо организованных и образованных людей, ну, активных людей, активисты, что куда вам 400 человек? Но дело в том, что это минимизированный состав коллектива, который обеспечивает запросы и нужды инвалидов, школьников, туристов иностранных, туристов российских. Паломников, кстати говоря, бесплатно со всей страны, и изначально никогда мысли не было на этом. Вот. Кстати, осуществляет шефство над приходами, которые ведут богослужебную деятельность в наших музеях. На сегодняшний день более 1000 согласованных богослужений происходит на территории нашего комплекса.
Так, все происходит. Тогда
в Исаакиевском соборе служат утром и вечером,
ежедневно, кроме среды. А чем же тогда недовольны эти активисты? Ну, вот, скажем, 40-летний Сергей Егоров, который возглавляет такую интересную организацию «Священная лига Святого Георгия». Напомню, что в марте как-то подавали.
Я, извините, сразу начинаю тихо улыбаться, потому что я как-то сразу неловко себя чувствую, когда слышу слово «священное». Обратите внимание, у меня на лацкане есть... в георгиевском бантике крестик, да, это союз георгиевский. Он объединяет в основном офицеров-гвардейцев времен Советского Союза. Вот. Это я еще понимаю. Но если бы он назывался как-нибудь так вот «священ», я бы сразу испугался, присел бы и зарабел бы, потому что вот есть определенная неловкость от этого. Ну, есть такая лига, да.
То есть,
вот, интерес, ну, это инициативные люди,
да. В данном случае, вроде как, да, формально они не имеют отношения к РПЦ.
Ну как, они
формально.
Люди, которые себя, да, ориентируют на то, что они исповедуют христианские ценности, борются за них активно, нормально, православные активисты, да. Форма этой борьбы...
Да, специфическая.
Второй вопрос.
Мы,
да,
об этом поговорим более предметно и детально. Просто в контексте переезда песня, которую попросил Николай Витальевич сегодня послушать, Альберта Садулина исполняет, «Дорога без конца». Хорошо впишется. Будем надеяться, что все-таки конец дороги будет, и будет он благополучным.
Перед тем, как мы музыку послушаем, я прочитаю комментарий нашей пользовательницы. Людмила Кондратьева пишет из ВКонтакте. «Я верующий человек, но собор должен остаться музеем-памятником». Я думаю, что многие верующие согласятся с этим.
Вы знаете, я ведь тоже не атеист.
Я догадываюсь.
И не случайно. случайно верующий и давно верующий. Но считаю, что это вот так.
Доска почета.
Мы продолжаем. Николай Боров, директор музея Исаакиевский собор, у нас сегодня в прямом эфире в день космонавтики. И с этого мы сегодня начинали. Очень простой вопрос. Мы сегодня уже упоминали прежнего губернатора Петербурга Валентина Ивановна Матвиенко. И сейчас то ли выборы диктуют эти правила игры, то ли что-то еще, но какие-то вбросы информационные возникают. Как ответите, так и ответите. Максим Соколов внезапно возник, как вброс. Весь город это пообсуждал, и дальше тишина. Что вы вообще думаете об этих, не знаю, явлениях, таких вбросы? У нас по-другому не бывает смена элит? Или это нормально, Николай Витальевич? Как ветеран в этом смысле?
Да, в любой год выборный, а у нас все-таки выборы, согласитесь, более чем серьезные, и на региональном уровне, и на федеральном уровне, обязательно существуют вот эти информационные вбросы. Одни их делают для того, чтобы дезориентировать общество и перевести вот в кулуары те драки такие, которые касаются той или иной кандидатуры. Или для каких-то других целей, чтобы еще от чего-то отвлечь. На самом деле надо готовиться к региональным и федеральным выборам. Нам очень важно, кто войдет новый состав законодательного собрания. Это действительно важно. И нам важно, кто будет занимать кресло в Государственной Думе, потому что это, ну, вопрос не случайный. Когда мы сетуем на тот или иной закон, на его либо скороспелость, либо несовершенство, мы забываем, что за принятием каждого закона стоят конкретные люди. Депутаты Госдумы в федеральных законах, депутаты ЗАГСа в городских законах. Мы ленимся пойти, мы вот такие вот все свободолюбивые, такие вот какие-то независимые, не хотим идти на выборы. Я считаю, что это абсолютно незрелая позиция, такая детская, потому что человек, устраняющийся, объяснений может быть великое множество, на самом деле я объясняю в основном ленью.
Ленью вникнуть, да, и разобраться.
Да, ленью вникнуть, разобраться, да, и высказать действительно свое мнение, отношение к той или иной кандидатуре.
Но потому здесь что... есть еще один важный момент. Это апатия, которая возникает у огромного количества молодежи, с которой, например, я общаюсь, потому что они видят, что живые, настоящие молодые лица, они не могут пробиться через вот эту вот коросту.
Как знать, как знать. Как знать, вот вы упомянули, там, скажем, имя Максим Соколов. Это было абсолютно живое лицо, которое засветилось сначала, извините, последний лидер пионерской организации Ленинграда, вот, а потом все-таки человек, на мой взгляд, очень дельный, крепкий, интересный, вошел в правительство города. Я помню эти параллельные наши годы существования, и мы находили не просто общий язык, я находил помощь в далеком для меня комитете по инвестициям, далеком, потому что это немножко не мой вопрос, они скорее строительно-промышленно транспортные.
Идея, но... с парковкой под Марсовым полем, помните?
Да, 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 много было всяких вопросов, во всяком случае, это был очень живой человек. Я вхожу в комиссию Смольного по кадровому молодежному резерву. И я могу уверенно сказать, уж поверьте мне, я бы не стал врать, сам бы не назвался сейчас, если бы не видел, что попытки все время вытащить молодых перспективных людей есть.
Вы говорите «попытки».
Может быть, просто не так. Нет. Пытаются, может быть, не те люди этим занимаются.
Нет, знаете, это поле-то достаточно широкое, у нас чиновный цех достаточно большой, согласитесь, вот. И вот такие вот не просто вбросы, а прорастания есть, и они должны быть просто, потому что с этим не справиться. Мое поколение уходит или уже ушло. Следующее поколение очень быстро выйдет в возраст такой, знаете, уважаемый, скажем так. Нам необходимо, чтобы возникали новые люди. Я вижу, как, являясь членом попечительского совета, раньше это называлось президентская академия, а теперь называется Северо-Западный институт управления народного хозяйства. В общем, вот такая длинная история, но это же очень серьезное большое учебное заведение, разветвленное по всей стране, где отчаянно пытаются воспитать и обучить именно управленцев. Вот. Попыток великое множество. Пробиться очень трудно.
Вы говорите, Николай Ильич, извините, я вас перебью, о принципе, о системе, о выращивании системы из следующих поколений.
Да.
А я вам говорю о тех, кто двигается параллельным курсом и пытается войти в эти декларируемые общие принципы и общие и равные правила и возможности, и не получается у них ничего.
Ну, давайте возьмем другую веточку власти. Не исполнительскую власть, а законодательную. Я не назову целый ряд, я не знаю, от депутата Ковалева, у которого колоссальный стаж, там, начиная с первого еще, с последнего Ленсовета и до наших дней, там, до сравнительно молодых депутатов, там, Вишневского, скажем, Резника. Это люди ведь далеко не причесанные под власть, не подлаживающиеся под власть, имеющие свое особое мнение, отстаивающие свое особое мнение, но они же существуют в законодательной власти и делают свое дело. Оно по-разному оценивается. Кому нравится противодействие? Никому, наверное, не нравится противодействие. Это я всю жизнь считал, что без противодействия невозможно движение. Вот знаете, как это, если нет кочки, не на что опереться. А кочка — это вещь упрямая и противодействующая. Мягкая и податливая — это трясина. Вот. Поэтому я вот как-то всегда воспринимал это так. Но есть возможность. Личности нужны. Личности. Не личности на кухне, не личности в пивбаре, не личности в бане, а личности в аудитории, личности на улице. Не те, которые окна бьют, это тоже личности, но другие. А те личности, которые способны собрать вокруг себя людей, быть понятным, доступным и увлекательным.
Николай Витальевич, ну тут сразу вопрос у меня, конечно. Кого вы считаете на данный момент, ну так сказать, ориентиром?
Я не скажу.
Ага.
Просто не скажу и все.
Ну а правда, вот я имею в виду, бог с ней, с политикой. Вот давайте возьмем культуру даже. Сейчас, в принципе, ну я считаю, что появляются люди, которые могут стать, так сказать, ну, героями и остаться.
Да, естественно, появляются. Причем я вот называю старый круг уже привычный. Знаю, что у каждого где-то вот есть за пазухой еще целая когорта людей, которых они холят, пестуют, но не выпускают раньше времени, а они есть. Что это есть и у Додина, это есть и у Фокина. Вот. Фокин, кстати говоря, отчасти, не отчасти, а во многом отец того решения, которое было принято по-могучему.
Верно.
Скажем, не последнее решение, а первое, а назначение. Да, да, да. То есть здесь работа идет. Это про театр. Про музеи мне здесь чуть-чуть труднее сказать. Но вот, скажем, у себя в музее я начал двигать вперед-вверх 30-40-летних. Начинаю их поднимать для того, чтобы было кому отдать. Потому что я очень буду ревностно к этому относиться. Мне бы хотелось, чтобы при отдаче люди были заинтересованы в том, что мы проповедуем, исповедуем и за что боремся. То есть движение вперед и вверх все-таки, вот, а не какое-то такое благополучное какое-то существование. Вот. Есть люди, ей-богу, есть.
То есть мы можем быть спокойны в каком-то смысле?
Да, вот даже, вот я не знаю, даже вот в высшей школе, где, казалось бы, всегда очень сложно. Что такое ректоры, например, совет ректоров? Это было такое собрание высоковозрастных людей. И тогда потихонечку там появляются люди иных возрастов, но уже настолько зрелые и готовые к исполнению своих обязанностей, что сердце радуется. Вот если не ходить там слишком далеко, я не знаю, в моем пространстве. Например, когда Михайловский стал ректором Академии художеств, мне это очень понравилось. Несмотря на то, что я верный друг, поклонник, любитель и младший товарищ Чаркина Альберта Серафимовича, дай бог ему здоровья. Но понятно, вот пришел какой-то вот рубеж. Ну, определить его чисто возрастно — это механистическое решение, оно неправильное. Иной человек в 70 только дышать начинает, а иной к 70 уже устает. Вот я боюсь задумываться вперед, у меня довольно скоро все это, но я боюсь, что я устану к 70, поэтому я сейчас отчаянно ищу, взращиваю и поднимаю людей, все время требую от них, чтобы они получали и успевали получать дополнительное образование, пока им по 30. Почему? Потому что вот здесь лишнего ничего не бывает. единственный груз, который никак не мешает идти любой дорогой, даже дорогой без конца, как мы только что послушали, это груз знаний. Вот. Так что не безнадежно, совсем не безнадежно. Я вообще не пессимист по природе своей.
Это
я
мы заметили.
Оптимист, да. А иначе, ну, скучно жить иначе.
Ну вот смотрите, насчет пессимизма и оптимизма. Новости, которые в последнее время приходят про руководство Министерства культуры, они как-то возникли так прям взрывом, да, несколько, там, две недели назад.
Для меня это очень печальные новости.
Вот как вы их воспринимаете, что вы об этом думаете?
Я воспринял, считайте, трагически. Дело в том, что это коснулось вопросов реставрации.
Вас напрямую это коснулось?
Нет, нас это напрямую не касается, потому что мы очень щепетильны и тщательны в выборе исполнителей. Вот. Но реставрация – дело абсолютно святое. И когда-то, не предполагавшее ни обогащения, ничего, в какой-то момент, а это относится еще к 90-м годам, стало привлекать все больше и больше не творцов, не художников, причем жертвенных художников,
понятно,
которые повторяют, а не делают свое. Так вот, стало привлекать бизнесменов, которые заняты совершенно иными вещами, извлечением прибыли. И когда это становится вдруг еще и предметом, скажем, антикоррупционных разборок, ну, это тяжело, оскорбительно. Я с высочайшим уважением отношусь к цеху реставраторов. Это великие люди, на мой взгляд, которым мы обязаны очень и очень и очень. А вот организаторы процесса, к сожалению, страдают теми болячками, которые, в общем, свойственны любому незащищенному, непривитому человеку.
Увы.
Увы. Увы. Поэтому это очень серьезный удар по Минкульту, по министру, в конце концов. Вот. И какое конечное разрешение это приобретет, это тяжелый вопрос. С другой стороны, ну, может быть, встряхнет немножко этот цех. Я не знаю, когда я, например, анализирую договорные процессы, которые существуют при заключении контрактов, длинных, там, больших или не таких больших, то мне кажется, там достаточно уже придумано критериев, по которым можно все-таки стремиться к абсолютной чистоте. И, кстати, добиваться хороших результатов. Когда мы проводим конкурсные процедуры, у нас экономия, которой я иногда начинаю бояться, она зашкаливает. Вот при той оценке, да, достаточно трезвой оценке, которую мы задаем к началу конкурса, вдруг экономия в 30%. Я начинаю бояться, потому что здесь придется и днем, и ночью не спать, следить, чтобы все компоненты, там, необходимые для реставрационных работ, соответствовали заданным техзаданиям и так далее, и так далее, и так далее. То есть предмет беспокойства. В городе есть о чем беспокоиться. Я с болью иногда смотрю на реставрационные подходы, сам не являясь специалистом реставрации. У меня просто очень хороший заместитель ведает этими вопросами, с громадным опытом работы в Царском селе в свое время еще,
да,
с Иваном,
да,
Петровичем Саутом. Я,
да,
говорю,
конечно,
своему заместителю Борису Даниловичу Подольскому. У него такая хорошая история сзади, и плюс к этому он первоначальное образование, это корабел, инженер-корабел. То есть корабелка у него за плечами. То есть он сразу оценивает все не только с позиции создания художественного образа, но и проверяет инженерную составляющую всего этого.
То есть, отвечая на вопрос, можно ли все делать по уму, мы говорим о том, что да, но все зависит от конкретного человека на конкретном месте.
Я бы сказал, не можно все делать по уму, а нужно все делать по уму.
Ведь,
да,
не везде получается, да, и в контексте упомянутой истории мы слышим такие объекты культуры, да, где стенки позеленели после реконструкции, что...
Это беда.
Это страшновато. Беда.
Кстати, это место, которое я очень люблю.
Мы говорим про Изборск.
Да, и часто стремлюсь туда душой, и не всегда получается. Я вообще люблю очень Псковщину. Это пушкинские места чуть левее. Изборск — это история, я не знаю, в двух шагах от Александра Невского. Псков — это и Александр Невский, и вообще история российская. А я их люблю, извините, из-за своего хвоста. У меня все-таки 33-летний хвост актера. Конечно. А я играл и Александра Невского, и Александра Второго, и Бориса
Годунова. Это тоже помнят и наши слушатели, и пользователи. Немного у нас остается времени. Николай Витальевич, вот вопрос такой. Кризис. Ну, Турцию и Египет закрыли. Более того, сейчас появилась новость, что и не откроют в этом году, там, ну, по сопутствующим обстоятельствам. Ожидаете ли вы большего наплыва отечественных туристов в связи со сложившимися обстоятельствами?
Я всегда с гордостью отмечал, что растет, вот я слежу за этим внимательно каждый сезон. Мне досталось уже в моей этой практике 8 сезонов.
Так.
8 сезонов, сейчас будет 9 сезон. Когда поехали активнее люди из-за Урала, из Сибири, из Дальнего Востока, я уже радовался как ребенок. Это здорово. Почему? Потому что Петербург должен быть привлекательным. И в первую очередь, конечно, для россиян. У нас есть бесконечное количество возможностей для развития внутреннего туризма.
Есть.
Но здесь должен быть какой-то такой удивительный сговор между государством и предпринимателями частными, чтобы все время вот принижать, забивать ценник. В городе очень трудно оплачивать длительное пребывание в гостинице. Дорого.
Не говоря уж о том, что для иностранцев очень трудно, в принципе, приехать.
В городе можно хорошо поесть и на любой ценник, на любой вкус. Это уже прилично. В городе тяжело передвигаться, транспортная составляющая работает тяжело, и летом особенно. В то же самое время город предоставляет такое количество возможностей для ознакомления. Мне кажется, нашему городу нужно постоянно думать, об этом думают, но не сразу все решается, о том, что наш потенциал гораздо больше, чем тот минимум, который привычно моден. Вот, Эрмитаж русский, там Исаакий, там Петропавловская крепость, Петергоф, Царское село, поехали. У нас столько неизведанного и неизвестного, в городе более 200 музеев. И частные, и государственные, и федеральные, и городские, и районные. Это бесконечно много. Сейчас хорошо очень китайцам. Вот китайский турпоток увеличился сначала на 30%, а теперь кто-то говорит в 3 раза. Я так уверенно не скажу, потому что китайцы очень прижимистые такие ребята. И, скажем, определять рост турпотока только по покупке литературы, путеводителей и так далее на китайском языке не представляется возможным. Если немец приезжает, он обязательно купит, и мы можем знать, вот как колеблется турпоток из Германии, там, скажем, или англоязычные, или испаноязычные. Вот. А вот с китайцами труднее. Но, говорят, значительно вырос. Так вот, китайцы интересуются теми объектами, от которых мы отвыкли и отошли. Они традиционно хотят посмотреть музей «Шалаш» в Сестрорецке. Они традиционно хотят посетить квартиру Владимира Ильича в Смольном. Они традиционно хотят пройтись по ленинским местам и так далее. А город трех революций предоставляет в этом плане массу возможностей и так далее.
Стало быть, поток растет со всех сторон и будет расти, видимо,
знаете,
и в этом
мне
году?
Мне трудно сказать, потому что кто-то из моих коллег жаловался на все-таки некоторое падение в прошлом году.
Да.
Мы умудрились поднять посещаемость за один только год прошлый. Мы меряем не сезоном, а календарным годом с 1 января по 31 декабря. По сравнению с 2014 годом у нас турпоток в 2015 вырос на 500 000. Это более чем значимая цифра, потому что мы не дотянули до 3,7 миллиона, буквально там 12 тысяч человек. Вот. То есть это уверенная вторая-третья позиция в городе и в стране, безусловно. Когда кто-то составляет список наиболее посещаемых музеев, я там вижу некоторые московские музеи, меня это удивляет, потому что в физическом исчислении это в 2 раза меньше, чем у нас, например. Ну, ладно, но это более известная история. Там, скажем, я же не буду спорить с музеями Московского Кремля. Это Кремль, это... Когда мне говорят, а ты споришь с Эрмитажем? Я говорю, как я могу спорить с космосом, со Вселенной? Эрмитаж — это все, это бесконечность. Мы труба, у нас вот есть вход, есть выход. Но мы через эту трубу тоже умудряемся пропустить большое количество людей.
Вот еще один наш слушатель желает Николаю Бурову сил, терпения в борьбе с идиотами и церковниками. Это цитата, я просто говорю. Но от нас...
Я так не думаю.
Если что.
Да, если что, я так не думаю.
На самом деле очень приятно видеть человека, который может заражать оптимизмом. Николай Буров как раз тот самый человек. Хочется пожелать действительно сил. И вы знаете, что всегда любую новость, любую проблему, любое событие вы можете рассказать здесь в любой момент.
Спасибо.
Всегда будем рады.
Спасибо. Можно я буквально еще 15 Конечно. Секунд с совершенно неожиданным пассажем? У нас продолжается еще Великий пост. То есть время ограничений, которые человек сам на себя накладывает. Никто ему не выкручивает руки. Вот. Но, тем не менее, это время ограничений с движением вперед к тому, что ныне называется Первомайской Пасхой. Вот. Я думаю, что мы все благополучно придем к этому великому празднику. Крути, не крути, он был великим. Когда гоняли или не гоняли, когда комсомольцы разгоняли желающих попасть в церковь на ночное богослужение. Это все равно праздник большой. Ну, вот, он впереди, остается буквально вот две недели с небольшим. Вот, дай Бог спокойно перенести тем, кто себя ограничил во время Великого Поста. Дай Бог уважительно к этому отнестись тем, кто об этом не задумывался. Но впереди вот как будто вот специально придуманы еще и большие выходные, четырехдневные, по-моему, да? Вот, связанные с Пасхой, в этот раз совпавшей с 1 мая. Дай Бог здоровья всем. Спасибо.
Спасибо вам огромное. Николай Буров, директор музея Исаакиевского собора, был у нас в эфире.